Но натерпелся Крижанич в зловонии и неряшествах российских, а отказавшись вторично креститься, позволил отправить себя не за вину, а по подозрению в Тобольск. Кстати, не без участия любезного Кости Алферову, боярина Ордина-Щекина. А я, стало быть, и не знал, кто такой Юрий Крижанич. «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Сам просиживал над текстами Крижанича с удивлением и интересом. И на том студенческом толковище после слов Вали Городничего вылезал со своими мнениями. Как патриот я, понятно, порицал Крижанича, признавая его авантюристом, не добившимся удач в чужом отечестве и оттого искаженно мрачно воспринимавшим русские нравы. Я-то скакал молодцом. А стало известно, что некто произвел донесение, мол, третьекурсники в изящно-кружевной форме попытались спроецировать суждения зловредного иноземца, хорвата, кстати, на социалистическую действительность. Нам на это воздушно намекнули умные люди и посоветовали избегать впредь совпадений фактов и явлений даже из времен царя Алексея Михайловича. С чем совпадений, полагая нас тоже умными людьми, нам не объяснили. Крижанович? Крижанович, сказал бы мне Сергей Александрович, а чего же это друг Алферов предложил вам поклониться лишь тени Крижанича? А чего же не тени более славного табаляка Ершова, или тени гуляки и картежника Алябьева, известного своим голосистым соловьем, или тени Кюхельбекера, или тени протопопа Аввакума? А что же забыли про Радищева и Менделеева? И отчего же не преклонить колени перед местным уроженцем Гришкой Распутиным и тобольским пленником Николаем Романовым? Но насчет этих двух я шучу. Шучу, не принимайте всерьез. Но Крижанич-то... Отчего же Крижанич-то? Кстати, к нему очень уважительно относился ваш коллега Костомаров, коему с классовых позиций можно предъявить серьезнейшие претензии. Буржуазный либерал. Да вы просто испугались, Куделин. А отрекшись от сомнительного хорвата, попытались дать понять Алферову, что не о всех личностях говорить по телефону безопасно. Вы, небось, Куделин, и тогда на кружке, порицая Крижанича, симпатизировали ему и фальшивили из страха. Да-да, Куделин, прежде нежели пропоет петух, именно так. Что за бред? Разгневался я на самого себя. Мне надо идти в дурдом, во мне поселился Сергей Александрович. В Тобольск! В Тобольск! Поезжай, поезжай, проветрись, напутствовала меня моя начальница Зинаида Евстафьевна. Там ведь на горе, над Иртышом, запамятуешь о мелком и надумаешь о чем-либо высоком. Понятно, без ее участия ни в какой Тобольск отправиться я бы не смог. И она свое суждение где-то высказала. Но ни она, ни я разговора об этом не заводили. Перед отъездом я не раз держал в руках нательный крестик из солонки и костяную зверушку, предполагаемый оберег. Но вещицы эти и впрямь могли быть посланием вовсе не мне, а кому-то неизвестному, и я не взял их в Тобольск. Да и зачем бы они там мне понадобились? Только бы вызывали тоску. Впечатления мои от Тобольска, коли бы я их сейчас выплеснул, показались бы поверхностно экскурсионными, а потому я о них и умолчу. 4 дня в Тобольске прошли в суете всяческих общений, смоитой и подавления собственных раздрызгов. К тому же приходилось много пить. Застолья с беседами и тостами входили в ту пору в правила приличия дружеских и просто протокольных общений шефов и подшефных. И отчего же не закусить и не выпить, коли в эти дни закладывали Тобольский вокзал? У хозяев имелись деньги на представительские расходы, негоже было бы их не потратить. Но к тому должен был случиться побудительный повод, и вот он, пожалуйста. Великая и истинная столица Сибири, куда веками стекались богатства студеных и сказочно неведомых краев, чтобы быть отправленными в Россию, в Москву, в Петербург на 1,5 столетия, оказалась униженной и удаленной от новых государственных дорог. А нынче в полупридремавший районный городок с 40 тысячами мещан должны были подвести именно государственную дорогу кое следовало упереться в воды и торосы Ледовитого океана. Застолья в те 4 дня начинались с завтраков и кончались в поздноту ночей. Ко всему прочему, Тобольск, как известно, возвышается над Иртышом и Тоболом. Вода в них еще не была испачкана нефтью и химией, и такого изобилия рыбы на столах я более не видел. Севрюга, осетрина во всех видах, копченая, жареная, отварная, стерлядь в ухе и пирогах, и не менее замечательные сиговые, муксун, нельма, сырок, он же пелить, особенно трогавшие натуру любителя в своем малосольном образе. А как хороши были ряпушка и изящная сосвинская сельдь. Да что говорить. Все эти блюда к утренним закускам можно было бы добавить голубые соленые грузди со сметаной. Вполне оправдывали рискованную, на первый взгляд, тесноту между тарелок бутылей с народным напитком. Естественно, в силу многих причин не все за столами были гораздо. Для поддержания бодро протекания застолий требовались исполнители. Если в Москве недавно меня вгоняли в команду похоронную, то в Тобольске хозяева, углядев во мне здоровяка, определили в команду питейную. И должен сказать, что я не вызвал нареканий хозяев, напротив, меня похвалили, признав настоящим сибиряком. Я же склонен объяснить свою крепость в одолении сосудов аппетитом, возраставшим при виде новых рыбных угощений, стерлить в тесте с маслинами и в рассуждении, когда еще вот эдак повезет. И не пропадать же добру, долговременный житейский вывод моей матушки. А некоторые сытые, являясь утром по распорядку дня к столам, уже морщились. Опять эти растягаи с хариусами, опять эта осетрина по-монастырски. При этом нам, шефам, опять же, по протоколу, были оговорены ежедневные выступления перед табаляками и строителями дороги. Я думал, как-то подержусь при Марине. Но Марину было не до меня, он пропадал в строительных поездках у своих героев и приятелей, забивал, среди прочего, костыли в шпалы. Мои недоумения сначала удивили его. «Гуляй по городу, смотри, достаточно». Потом он сообразил прикрепить меня к артистам. Среди них были Елена Камбурова и Ренат Ибрагимов, если я теперь не путаю. «Ни в коем разе», — сказал я. И тогда Марин воссоединил меня с детскими поэтами. «Будете ездить по школам и училищам. Они стихи почитают, а я что?» «А ты что?» — задумался Марин. «Ты давай про спорт. Ты же в курсе всех новейших событий». Детских поэтов приехало двое — Успенский и Коржиков. Коржиков по фамилии, вполне подходящий для дошкольников и октябрят, оказался здоровенным, добродушным детиной из бывших морских волков, хотя морские волки вряд ли бывают бывшими, с тяжелой походкой в развалку и с текстами, естественно, штормовой тематики. Эдик же Успенский, летучий, готовый вот-вот куда-то упрыгать или упорхнуть, выглядел нищим, недокормленным студентом. Не называю будущего Эдуарда Николаевича Эдиком, но в те дни после стерляди и сосвинской селедки все мы были Эдиками, Васями и Виталиками. Начали мы свою шефскую программу с речного училища. Тут королем, понятно, стал Виталий Коржиков. Само же училище произвело на нас впечатление. Выпускники его ходили по северным полярным рекам и морям Ледовитого океана, потому-то, видимо, и тельняшки, им предназначенные, а нам подаренные, оказались теплее дубленок. Отвечал и я на всяческие вопросы о спорте, а новости я и впрямь знал. Курсант из дотошных напомнил, что именно в нашей газете были напечатаны 2 фельетона про Стрельцова. Так вот, как он теперь, освобожденный из узилища Стрельцов? Я важно вещал, что Стрельцов не тот, но голы забивает по-прежнему красиво. Насчет фельетонов я нечто промямлил, мол, не знаю подробностей, их печатали задолго до меня. Но подробности-то по газетной легенде я знал, и они были нехороши. Теперь, когда я слышу по телевидению от уверенной в своей правоте прокурорши, что все было по закону, я не удивляюсь, что ей не стыдно своего вранья. После красного словца, после вторичного фельетона в газете и высочайшего гнева этого взорвавшегося мальчишку, эту плесень со стеляжьим коком, а кок делал Стрельцова похожим на молодого Шаляпина, нельзя было не посадить в назидании здоровой юной гвардии, семимильными шагами устремленные и прочее. Но это я опять пожилой разворчался не по делу. Тогда бы в Тобольске и пламенеть оратором. А я промямлил нечто туманное. Потом выступали в школах. В одной из них нам показали рукописный журнал «Иртыш», превращающийся в Ипокрену. Издание с таким названием выходило когда-то в столичном Тобольске. Это меня, конечно, растрогало. В школах мы с Коржиковым сидели наблюдателями. Коржиков, конечно, получал время для 2-3 стихотворений. Я же выступал как бы представляющим гостей. Занимал публику собеседованиями с ней Эдик Эдуард Николаевич. Он работал тогда в АБВГДЭКе. И ему было что рассказать всем ребятам, всем тру-ля-лятам. Хохот возникал в актовых залах ощутительный. Эдуард Николаевич и в ту пору был чрезвычайно популярен. Когда наши вечерние шефско-подшефные сиденья происходили в ресторанах, очень скоро там возникал шелест. Чебурашка, крокодил Гена, шепокляк. Куражные парни из тайги бросали бумаги оркестрантам, и те сейчас же отчебучивали маршем день рождения, перетекавший в голубой вагон, а когда дело доходило до танцующих облаков, и вот-вот кузнечику предстояло запиликать на скрипке, крутой и доведенный до слез сибирский люд останавливал оркестр и требовал от Эдика спеть. И мы требовали того же, в особенности, чтобы он спел именно про кузнечика на скрипке. И у нас были слезы на глазах. Эдик вскакивал взъерошенный, обиженный, кричал, что про голубой вагон — это не его слова, это слова Сашки Тимофеевского. Вот пускай Сашка стервец и поет. А Сашка был в Москве. И Эдика, Эдуарда Николаевича, не били. До того уважали его таланты, его зверей. Так энергично и плотно деятельно проходила наша шефская поездка. А потому лишь на третий день пребывания в Тобольске, во второй половине этого дня, я вспомнил о Юрии Крижаниче. Стало быть, вспомнил и о Сергее Александровиче. Но легко вспомнил. Очень далек он был от меня. Или я был далеко от него. И не тысячи километров удалили меня от него. Для Сергеев Александровичей тысячи километров не существует. И небось другие Сергеи Александровичи вкушали теперь среди нас муксуны и пеледи. Вокзал закладывали километрах в 15 севернее Тобольска, предполагая возвести вблизи него новые районы. Возвращаясь в город с торжеств, мы остановились у кладбища. За кладбищем увиделся осевший, заросший травой вал земляной крепости.